Ну, а сегодня мы начнем, может быть, последнее занятие не стоило бы так что-то начинать. Но, тем не менее, давайте начнем где-то наш разговор о возникновении китайской философии, о самых первых вехах ее, которые не безинтересны. Но сначала я должен сказать вам, что существует целый ряд факторов, которые на первый взгляд кажутся нам, мы не способны, вернее, их оценить по достоинству, а на самом деле они играют очень большую роль в жизни человечества, и недооценивать их, вообще-то говоря, глупо. Но таково школьное преподавание, которому мы обязаны и своими малыми знаниями, и подходу к знанию вообще, что некоторые вещи в человеческой истории мы просто не замечаем. Ну вот, например, вспомните гибель Римской империи. Она погибла не только от внутренних причин борьбы классов, восстания рабов, загнивания правящей верхушки, всего того, о чем рассказывает нам на уроках и даже в институте. А было еще одно обстоятельство, чисто природное. Дело в том, что вот как раз где-то во втором, ну, во всяком случае, в начале нашего тысячелетия началось похолодание, глобальное похолодание, которое очень сильно подействовало на все народы, которые жили, естественно, в достаточно умеренной части нашей земли. И вот, например, древние германцы, которые до тех пор тихо сидели в своих лесах, они, ощутив давление тех племен, которым приходилось еще хуже, с одной стороны, а с другой стороны, наблюдая, как за Рейном безбедно живут жители Римской империи, с их пашнями и виноградниками и всем прочим, они сдвинулись с места, а потом, в конце концов, пришли и гунны в качестве уже последней капли всего этого, всей этой подвижки народов. Пришли гунны из нынешних монгольских степей, приведя с собой многие другие племена, и на этом, собственно, крушение Римской империи и было закончено. От Римской империи осталось только Византия, ну, еще что-то. И точно так же, приблизительно то же самое, вернее, произошло в 12 где-то веке, в 13, когда, опять-таки из-за похолодания, те монгольские племена, что до тех пор еще как-то довольствовались отдельными набегами на богатый Китай, они стали голодать, их табуны испытывали недостаток корма. И они решили, что пора уже как-то более основательно познакомиться с теми плодородными долинами, которые находились за Великой Китайской стеной, а в Китае. И вот, благодаря тому, что они еще почерпнули многое и от завоеванного Китая, им удалось потом завоевать многие страны на Запад и Киевскую Русь в частности, а началось все с глобального похолодания. Не исключено, что другой фактор, это уже потепление, оказал какое-то влияние и на исход арабских племен в более позднее время, потому что в связи с потеплением уменьшалась площадь оазисов, уменьшалось количество пригодных для обработки земель, и людям просто надо было куда-то идти из этих становившихся все менее плодородными земель. А ведь в глубокой древности Аравийский полуостров вовсе не был пустыней такой, как мы видим его сейчас. Вспомните вот знаменитое царство Савское, царица, которая в свое время приходила к царю Соломону, она была процветающим, очень большим царством, царство Савское. И до сих пор руины этих городов исследуются в государстве Йемен, где очень так высоко развито. Тем не менее, все это исчезло. Так вот, это была, если можно так сказать, присказка. А сказка наша начинается с того, что Китай и его культура образовались из нескольких достаточно отличающихся друг от друга компонентов. Китай в начале своей истории был очень разным. И таких культурных, если можно сказать, ареалов было четыре. На востоке лежало приморское царство Си. Оно занимало земли полуострова Шандун, где природные условия как-то были удивительно благоприятны. С одной стороны, близость моря, с другой стороны, невысокие горы, с третьей стороны, долины. И, в общем, где-то это отчасти напоминало Древнюю Грецию с ее мягким климатом, с одной стороны, и вот этой береговой изрезанности, где от любого пункта до до побережья было сравнительно недалеко. Здесь подальше немножко, но тем не менее. Здесь было развито мореплавание в царстве Ци, пожалуй, единственная местность такая в Китае была в свое время, потому что были и другие приморские области, но они лежали к югу и оставались достаточно дикими. А тут вполне цивилизованная земля. Это один такой регион. Второй регион, который мы тоже достаточно мало знаем, это так называемое царство Чу и земли, лежащие еще более на юг. Царство Чу занимало среднее течение Янцзы и в древнем Китае где-то даже считалось варварским. По той простой причине, что большая часть земель Чу была населена даже не китайцами, а вот теми племенами Мяо, Мяо и Яо, которые сейчас китайцами оттеснены далеко на юг и живут там уже где-то глубоко в горах, а тогда они населяли большие площади. А самое главное, ландшафт, природа были тогда в этой области совершенно другим, нам даже трудно представить, какими они были. Но вот сейчас река Янцзы такова, что там другой берег едва виден в некоторых местах. А тогда, когда еще берега были покрыты лесами, когда кругом были огромные неосвоенные просторы, это, по-видимому, представляло собой просто фантастическое такое субтропическое зрелище. Там водились бегемоты, речные крокодилы, может быть, маленькие, но вот. Речная гладь переходила в заросли камыша, который рос на мелководье. Причем все это на многие километры тянулось. Плавно переходило в озера. Речная гладь была усеяна тысячами, многими тысячами птиц, которые там прилетали туда гнездоваться. В общем, совершенно дикие такие просторы, которые служили разве что как охотничьи угодья чувству царя, но в большинстве своем были совершенно не освоены. И там жители этого региона, они очень большую дань отдавали таким, как их называют, примитивным верованиям, и в том числе шаманизму. Причем шаманками чаще всего были женщины. У них вот этот транс как-то лучше получался. Были на более-менее возвышенных сухих местах, там были отдельные селения, города, естественно. Стояли храмы и комплексы храмов. Вот говорят, что с одним из самых знаменитых комплексов был в свое время связан философ Лао-цзы. Ну, это, так сказать, предположение. Биографии его лучше. Биографические сведения у него достаточно скудные. Но, тем не менее, вот так, таким было царство Чу. Третий регион – это были так называемые срединные царства. Они занимали сравнительно небольшое пространство. С одной стороны, вот этот полуостров Шаньдун и царство Цин. С юга – полубарусское царство Чу. С запада и севера его ограждали от нападений гряды гор, ну, не очень высоких, тем не менее непроходимых для колесниц основного, так сказать, оружия нападения того времени. В них были небольшие проходы, но там ставились башни, существовали заставы. И вот когда Лао-цзы говорят, что вот он уехал за заставу на запад, это, конечно, вовсе не обязательно, что он уехал куда-то далеко. Мог уехать, так сказать, поблизости. Но, опять-таки, здесь трудно сказать, что... И вот эти срединные царства, Чунго, они дали потом свое название и всему Китаю. Стало переводиться уже как срединное государство, срединная империя, поскольку множественное число там никак не отличалось, вот, стали уже называть весь Китай этим. Вот эти срединные царства, собственно говоря, и были самым культурным, высокоразвитым регионом Древнего Китая. Там, в нижнем и среднем течении реки Хуанхэ, собственно, и зародилась китайская цивилизация как таковая. Там возник первоначально племенной союз инцев. Потом расцвело царство Джоу. Там же, собственно, потомки инцев, согнанные в одно небольшое царство Сун своими победителями джоусами, там они и оставались. Ну, победителям всегда приятно посмеяться над побежденными, поэтому жители царства Сун всегда в китайской литературе выступали такими вот дурачками, знаете, как пошехонцы, какие-то все с ними что-то случалось странное. А между тем это было как раз царство очень высокоцивилизованное, сохранявшее древние культурные традиции. И рядом там же, в соседнем царстве Лу, впоследствии родился и Конфуций, который, кстати, род которого происходил из этого царства Сун, и сам он говорил, что я родом иниц, то есть родословно его тянется вглубь веков. А на западе лежали земли малоплодородные, часто гористыми. Там было близко к северным варварам и западным варварам. Для того, чтобы получить хороший урожай, надо было хорошо орошать земли, потратить немало труда. И вот эти постоянные общественные работы, на которые сгоняли крестьян, ну, чтобы организовать ирригационную систему, построить какие-то стены и укрепления для защиты от кочевников, это уже тогда началось, они воспитали соответствующий и менталитет, в общем, эдакое чувство здорового коллективизма, и превознесение роли военного фактора. Вот они сражались все время и с плохо скрываемой завистью смотрели на Запад, на Срединные царства, которые жили спокойно, хорошо, сытно, и вызывали у них, у своих соседей, постоянные вот такие отрицательные эмоции. Вот это западное царство Цинь управлялось предками Цинь Шихуана, знаменитого объединителя Китая, и там было два только занятия, которые считались достойными для мужчины. Это земледелие, чтобы обеспечить провиант, и война, чтобы что-то отнять у соседа. Вот четыре таких было больших региона в Китае. И каждый из них внес в китайскую культуру что-то свое. Вот Приморское царство Ци, оно было богатым царством. Ну, как раньше говорили, был значительный прибавочный продукт в его хозяйстве, который позволял освободить какое-то время для размышлений над смыслом жизни и прочими высокими материями. Это с одной стороны. А с другой стороны, они все время куда-то плавали. А вы знаете, что даже в древние времена, ну, океанские преграды, в общем, не были такими уж абсолютными. Я вот как-то читал любопытную книжечку, не помню, как она называлась, но там были истории одиночных плаваний, рассказы о всех тех спортсменах и рекордсменах, которые садились в одиночку в лодку и плыли через Атлантический или Тихий океан. Оказалось, что несколько человек совершенно спокойно вот в такой небольшой лодке парусной пересекли Тихий океан, и все это было благополучно, они приплыли куда хотели, так что вот даже океан не являлся преградой для такого, казалось бы, примитивного суденышка, как лодка парусная. А уж каботажное плавание, оно открывало колоссальные просторы для дальних путешествий. В 15 веке был такой полководец и мореплаватель китайский Джен Хэ, который на своей эскадре, плывя вдоль берегов, он достиг Африки, берегов Африки, гораздо раньше, чем Васко де Гама и прочие португальцы. В общем, это не стоило ему никаких особых усилий. В Китай плавали арабы, правда, позднее и несколько южнее, да многие плавали, так что можно предполагать, что и мореплаватели царства Ци тоже могли уходить достаточно далеко от своих портов и что-то узнавать, ну, где-то хотя бы на промежуточных станциях. Может быть, они что-то слышали о Западе, может, что-то пришло к ним. Говорить тут что-то трудно, это все догадки, безусловно. Но в то же время вот восприятие мира в царстве Ци было совершенно другим, чем у китайцев, живших на китайской равнине. Потом это все исчезло, потом все унифицировалось, естественно, но вот какие-то ростки были, причем ростки эти возникали очень далеко друг от друга, на противоположных концах, можно сказать, евразийского материка. С одной стороны, древнегреческая цивилизация, а с другой стороны, то, что возникало в царстве Ци, ну, было как-то похоже. Похоже было. Ну, например, там в столице Ци, ну, столица была окружена огромными стенами, в стенах были, соответственно, огромные ворота. И вот в хорошую погоду возле этих ворот, а в плохую, естественно, под сводами, собирались философы, прогуливались, обсуждали вопросы мироздания, подобно тому, как делалось это в Древней Греции. Спорили, причем спорили, споры были часто такие вот схоластические, которые мы наблюдаем и в Древней Греции тоже. И более того, там родилась так называемая школа номиналистов, это уже позднее ее так назвали, которая исчезла, просуществовав очень недолгое время, но тем не менее оставила после себя некоторые, ну, хотя бы высказывания, которые для последующих поколений китайских мудрецов служили разве что предметы насмешек, однако же напоминало некоторые вот такие элементы древнегреческой философии. Например, путем формально-логических построений, видите, в Китае тоже когда-то была формальная логика, путем формально-логических построений доказывали, например, что белая лошадь – это не лошадь. Пожалуйста, все было логично построено. Вот. Или, например, что тень летящей птицы не движется. Тоже все это логично, и тем не менее приходили к такому вот абсурдному выводу. Это напоминает подобной же опоре Зенона, греческого философа, который жил приблизительно в это же время. Вот. Помните, там у него было, что быстроногий Геркулес никогда не догонит черепаху, или еще что-то такие вещи. Да, вот, совершенно верно. Так что подобное было и в Китае. Еще царство Ци прославилось тем, что в нем существовала школа философа Цзоуяня. Характерно, что трудов его не сохранилось. И эти номиналисты тоже не оставили своих трудов. Какие-то отдельные фрагменты сочинения других. Школа философа Цзоуяня. Вот повлияла близость Ци к морю. В школе Цзоуяня как-то муссировались совершенно иные географические взгляды, по сравнению с тем, что существовали в остальном Китае. Ну, считалось, что Китай это, в общем-то, поднебесное, то есть почти все самое главное сосредоточено в Китае, ну а остальное какие-то окраины, так, менее важные вещи. А Цзоу Янь говорил, что в мире существует 9 материков, и только один из них тот, на котором расположен Китай. Ну и другие подобные же вещи. А самое главное, именно из школы Цзоу Яня вышла концепция вот этих 5 стихий, которые сменяют друг друга, либо в порядке преодоления, либо в порядке порождения. Он же проповедовал вещи, которые потом уже заимствовала даосская школа и которые потом как-то привязывались именно к ней. Я имею в виду учение вот, не только об этих стихиях, но и о взаимодействии сил света и тьмы, вот это инь и ян, а правда школы инь и ян все-таки конституировалась там отдельно. Был такой философ Лин Шиньон и другие, но опять-таки все это исчезло, зародившись в царстве Ци, и перешло в область даосизма. А сам даосизм родился на юге, в царстве Чу, где испытал достаточное влияние шаманизма, кстати сказать. Сразу же скажу, что даосизм раньше, собственно, и не назывался даже даосизмом, а назывался школой Хуана и Лао. Хуан – это Хуанди, легендарный первопредок китайцев, который по китайской традиционной хронологии жил где-то в середине 3-го тысячелетия до нашей эры. А Лао – это Лао-цзы. И тем самым вот таким названием подчеркивал, что сам даосизм идет из глубочайшей древности, коль скоро зарождение его связывалось с именем Хуанди. Я когда-то о нем вам говорил, так что повторять, кто это такой, я уже не буду. Ну вот, а философию срединных царств, скорее всего, следует связать с именем Конфуция. Конфуций, да, собственно, названия конфуцианства в Китае и не было, и нет до сих пор. И китайцам не пришло бы в голову назвать это учение конфуцианства, дабы не оскорбить скромность великого учителя, который сам никак не привязывал учение, которое он проповедовал, со своей личностью. Он говорил только, что я передаю, а не творю. Это очень известное его изречение. И действительно, вот посмотрим, что, собственно, написал Конфуций. Главным его произведением, его, поскольку Лун Юй, он написан не им, а это изречение собранное и отредактированное потом его учениками. Так вот, главным его произведением считается по традиции, как ни странно, летопись Чунчу, что значит весной и осенью. Ну, это соответствует нашему слову летопись. Там весна и осень, поскольку это переломные моменты года, так вот, год был связан с этим сезоном. Конфуций сделал простую, но очень важную вещь, и считалось, что в эту летопись Чунцю нельзя ни добавить ни единого слова, ни изъять из них. Он взял хроники, которые существовали в каждом царстве китайском. При каждом дворе существовал хронист. И свел, он взял хронику своего родного царства Лу и отредактировал ее. А отредактировал он очень просто. Он назвал вещи своими именами. Вот его положение Джон Мин, исправление имен или правильных имен, вот оно легло в основу китайской историографии. Историк как бы вершил свой суд. Что бы ни делал правитель, он всегда помнил о том, что впоследствии состоится вот этот суд истории. И несмотря, и как бы он ни старался лицемерить, как бы ни старался исказить истинное положение вещей, все равно приходил потом историк и называл вещи своими именами. Вот это положил, начало этому положил Конфуций, он отредактировал летопись. Что еще сделал Конфуций? Ведь одним из конфуцианских канонов является так называемая книга песен или шиди. Книга стихов, поэтический канон, перевод много-много, все и так далее. Конфуцианцы придавали очень большое значение этому канону. Сам Конфуций говорил, что не зная песен вот этих, ты как будто стоишь перед глухой стеной. Тебе не о чем говорить. Естественно, ты не можешь считаться нравственным человеком, образованным и культурным человеком. Опять-таки, сама ткань будущего Шидзина создавалась задолго до Конфуция. Это были народные песни или стихи, создававшиеся при дворе, или же еще одна часть – духовные гимны, исполнявшиеся в храмах. Но в любом случае это было, так сказать, безымянное творчество. Произведения эти принадлежат отнюдь не Конфуцию, а собирались они в свое время очень оригинальным способом. Это, знаете, вот у Леонардо Вули, по-моему, у него есть такая книга «История начинается в Шумере», где очень остроумно показывается, что очень многие вещи, к которым мы привыкли, которые считаем неотъемлемыми элементами нашей цивилизации, они возникли очень давно. Вот в Шумере, в Месопотамии. Но есть такие вещи, которые общественные студии, которые возникли и в Китае тоже. Например, институт социального обеспечения. Как ни странно. Было принято, естественно, что дети содержат родителей, а младшие старших, но и в Китае бывали случаи, когда, несмотря на все старания, потомства не было, или дети умирали раньше. И вот этих бездетных стариков и старух брало, да уже в глубокой древности, брало на свое содержание государство. Но с одним условием. Условие было таково. Эти старики и старухи, они продолжали побираться, конечно. Потому что пенсия и тогда была маленькая. Но бродя по дорогам и проселкам, они должны были запоминать песни, которые пелись в разных селениях. Вот они должны были заучивать их наизусть, а потом, приходя в какой-то центр, уездный, там, не знаю, более такое крупное селение, они должны были исполнять это, петь, своими слабыми голосами соответствующему чиновнику, который уже, будучи грамотным, записывал текст на бамбуковые планки. И за это им выплачивалось, выглядело скромное, но, тем не менее, пособие. Вот таким путем было в Джоуском царстве собрано, видимо, достаточно большое количество песен. И вот роль Конфуция, она сводилась к тому, что он из трех, более чем 3000 песен, отобрал 305, руководствуясь своим политическим чутьем и нравственным чутьем. И вот составил такой канон, выбросив 9 десятых текстов, возможно. Он постарался выбросить те народные песни, которые как-то трактовали любовные чувства, то есть старался изъять все безнравственное с его точки зрения. Остались там песни южных царств Джен и Бэй, которые он так нехотя оставил, наиболее целомудренные из них. Вот. Но говорил, что они ему нравятся, и он могут служить воспитанию благородного мужа. Но вот полнота известна была, он все-таки их оставил. Вот таким образом он отредактировал Шидин. То есть он действительно, как и говорил, он не создавал сам, а он как-то брал китайскую традицию и, соответственно, брал из нее самое лучшее. Ну, оставим Конфуция, поскольку мы будем специально говорить о каждой школе. Но, безусловно, Конфуций был самой яркой фигурой среди философов Срединных царств. И был там еще один человек, который считается младшим современником Конфуция, а может быть, он жил и несколько позже, но он был настолько необыкновенен, настолько выделялся из толпы китайских философов, что его труд был забыт практически на целую 1000 или даже более лет. Потом как-то труд Модзи, так звали этого философа, Модзи или Моди, в какой-то степени был восстановлен, но он слишком труден для понимания сейчас, потому что текст действительно древний, комментариев практически нет, понимать этот текст очень трудно. Но то, что понятно, это поражает, конечно. Модзи призывал к всеобщей любви. И вот та проповедь «Возлюби ближнего своего», которая впоследствии, через 4,5 столетия, прозвучала уже в другом месте и перевернула судьбу мира, она в Китае того времени не имела успеха. То есть кто-то проникся ею. Создавался такой коллектив, тесный, сплоченный коллектив единомышленников. Он был очень похож на своеобразный орден, и западные китаисты часто орденом его так и называют. Единственная параллель, которая приходит в голову, когда читаешь Модзи или о нем, это общество, орден пифагорейцев, который возник приблизительно в то же время, но уже на Крайнем Западе, в итальянских, греческих полисов Италии, чрезвычайно высокий авторитет главы учения. И опять сразу приходит на память
И сейчас я предоставляю слово Диме.
Вы знаете, буддизм – это целый мир. В нем живут тысячи и сотни тысяч, миллионы людей. В этот мир входит и Китай, и Япония, и Корея, и Вьетнам, и Цейлон, и Бирма, и так далее, и так далее. Можно перечислять довольно долго. А в нашей стране три республики – Бурятия, Тува и Калмыкия. Это, в общем, буддийские республики. Совсем недавно, когда я организовывал международную буддийскую конференцию у нас в институте, я с изумлением узнал, что этими тремя республиками буддизм у нас далеко не ограничивается. Мы пригласили через посольство Цейлона представителя с Цейлона, но путь до Цейлона далек. И они прислали нам цейлонца, но настоятель буддийского храма в Набережных Челнах. Да, есть в Екатеринбурге, в Томске и даже в звездном городке под Москвой. Сначала это меня сильно поразило, потом я вспомнил, что этим интересовался еще космонавт Волков и понял, что случайности, в общем, нет. Поскольку, как я говорю, буддизм – это целый мир, ограничиться 40 минутами тут очень трудно. Видимо, на это потребуется 2-3 лекции. А сегодня я хотел бы сделать такую вводную лекцию, и не такую ученую, которая нужна была бы для дальнейшего изучения этого предмета, а, вы знаете, субъективно-эмоционально рассказать о своей первой встрече с живым буддизмом, если так можно выразиться в данном случае, о том, как я столкнулся буквально с чудом. Это очень интересно, это было очень давно, и до сих пор я помню, вот как будто это имело место сейчас, а происходило это во Вьетнаме, куда я впервые попал, ну, где-то там в 60-70-е годы. И поскольку я ехал со специальной целью изучать религии, то мне показали все, что можно было показать, и главное, все, что я просил. Когда мое знакомство с буддийскими монастырями, храмами уже заканчивалось, а тогда буддизм, в общем-то, был в разорении, и если сейчас он страдает от прагматизма, то тогда от коммунистического правительства страдал в большей степени, точнее, от коммунистической идеологии. И вот, когда мне уже надо было уезжать, я встретил одного историка, который сказал мне: а попросите, чтобы вас свозили в Дао. Ну, я был уже весь в таком предсамолетном настроении. Я говорю: ну а что это такое вообще? Стоит туда ехать? Я говорю: а вы попросите. Если вас повезут, то вы не пожалеете. Я попросил. Реакция была не столь быстрая, как тогда, когда я попросил, чтобы меня свозили в мавзолей Хошимина. Тогда это произошло буквально на второй день. Вот. А тут какое-то запоздание, какие-то там подспудные движения. И вот в тот день буквально, когда я должен был вечером лететь, садиться на самолет, ко мне пришли и сказали: Вот если вы хотите, ну, конечно, времени остается мало, но если вы очень хотите, мы можем свести вас, свозить сегодня в Дао. Делать мне было нечего, потом я человек любознательный, я говорю, да, я хочу. Мы ехали долго. Это, может быть, не так и далеко от самого Ханоя, но буквально настоящая глубинка, какое-то захолустье, куда добраться очень трудно. Мы ехали по дамбам бесконечно, видели разоренные католические храмы типа Нотр-Дам-де-Пари, совершенно уже без крыши, без всего. Видели крестьян, работающих на рисовых полях, крестьян, живущих в лодках. В общем, всю экзотику мы посмотрели как раз за это время, за время небольшой поездки. Наконец, мы достигли Дао. Это оказалась небольшая деревенька. В самом конце нас встретило непреодолимое препятствие. Мы-то ехали на машине, а навстречу нам по мостику шел запряженный в телегу вол. Тут начался страшный крик. Шофер, который управлял черной «Волгой», считал себя лицом значительным, стал кричать на вола, на возницу. Ну и, как оказалось, совершенно напрасно, потому что «Волк» все равно настоял на своем, прошел первым. Вот. А когда мы все-таки переехали через мост, то нам пришлось тут же, поскольку дороги дальше не было, тут же на скотном дворе бросить и машину черную, и шофера, и отправиться уже пешком в сопровождение деревенских мальчишек. Прошли мы пешком по деревенской улице, которая, надо сказать, совершенно не похожа на улицу нашей деревень, и уперлись какой-то пустырь, не пустырь, впереди стояла стена, заросшая вся сорняком. Мальчишки засуетились, закричали, стали открывать дверь. И вот через боковой вход мы проникли, как потом оказалось, в небольшой монастырь. Но прежде чем я скажу, что мы там увидели, я хочу вам рассказать одну очень старую историю. Во время она, когда у нас царствовал Иван Грозный, а может быть кто-то из правителей смутного времени, я сейчас точно вам не скажу, но во всяком случае лет 300 тому назад, достаточно давно, в королевстве Вьетнам, которое тогда несколько воспрянуло, потому что главный враг севера, китайцы, они были заняты своими проблемами на севере, там в Юджене, поднимающиеся монголы и так далее, и так далее. То есть, простите, нет, я ошибся, проблемы у них были другие уже, там Джурджени, Манчжуры, но, в общем, не менее неприятные. Так что Вьетнам в это время жил свободно, хорошо, под руководством своего короля, у которого был премьер-министр. Премьер-министр у власти находился достаточно долго. За это время он насмотрелся на жизнь, на своих приближенных. Он видел воочию кипящие вокруг него страсти, лесть, подлость, мздолюбие. В общем, в этот букет вы можете добавить еще все, что вам заблагорассудится, и не ошибетесь. Вот. И в конце концов, это ему несколько надоело. Будучи уже в преклонных годах, первый министр попросил об отставке. И местом своего уединения будущего среди вод, полей и гор, он выбрал как раз вот этот Дао, маленькую деревушку, которая в то время, вероятно, была еще меньше, еще более захолустная. И он стал настоятелем монастыря, который он же здесь и основал. Вот мы проникли как раз в этот монастырь, вернее, в то, что от него оставалось. Потому что уже при народной власти случился пожар, а храм, стоявший посередине, сгорел. Оставалась, в общем, галерея деревянная вокруг, по периметру, крытая почерневшей рисовой соломой, деревянная. И практически там ничего не было. Какая-то девица молотила, значит, цепом рис на каменных самых, вернее, не на каменном, а на земляном, но достаточно твердом полу, утрамбованном полу, вот она молотила рис. И больше ничего там не оставалось. Так вот, опять-таки, пробыв во главе этого монастыря некое количество лет, настоятель, да, видимо, далеко продвинулся по пути внутреннего совершенствования, и однажды, чувствуя, что срок его подходит, он созвал монахов и сказал: «О бхикшу, я ухожу в часовню, что стоит на краю монастыря, и буду там молиться Будде. А когда вы услышите, что мой гонг, вернее, видимо, барабан, он не барабан, бьют обычно в барабан, когда молятся, что мой барабан стих, придите и возьмите мое тело. Но подождите какое-то время, подождите один месяц. Если через месяц не почувствуете запаха тления, оставьте меня на том месте, где я молился Будде, в этой маленькой часовне, и пусть я всегда там сижу и продолжаю свою молитву. А я вам скажу, что это за часовня. Часовня — это немножко громко сказано. Это, ну, извините за такое сравнение прозаическое, что-то вроде русской большой печки, сложной из кирпичей, побеленных снаружи мелом, там, или звездкой, я не знаю. Вот, небольшое углубление, завешенное занавесочкой. Вот он там в позе лотоса и сидел. Он постился в этой часовне 100 дней. Через 100 дней его барабан утих, и монахи пришли, отодвинули занавесочку и увидели, что их настоятель по-прежнему сидит в позе лотоса, недвижим и без дыхания. Они поступили точно так же, как он просил. Признаков тления никаких не было, и они оставили его сидеть в этой часовне 300 лет тому назад. Вы знаете, что меня совершенно поразило, чтобы по-настоящему оценить вот этот факт, надо быть во Вьетнаме и видеть, что там происходит. Как раз до поездки в Дао я посетил новый, недавно отстроенный дар Кубинской республики, Вьетнамской демократической республики, главный военный госпиталь из таких бетонных блоков, в общем, очень современный, на сваях. Он был великолепен внутри и удивительно безобразен снаружи. Вот эти белые блоки, их разъедала какая-то местная плесень. Они были черно-зеленые, с ужасными подтеками. В общем, вид был совершенно кошмарный. Ну и вообще, когда идут тропические дожди, представить это невозможно, потому что небеса соединяются с землей, все сыро, все стопроцентная влажность. Это, в общем, кошмарно. И вот когда американцы пытаются сейчас найти останки своих военнопленных, это достаточно наивно, потому что даже если они найдут это место, то, ну, вы знаете, климат и местные насекомые, они делают свое дело совершенно безупречно, поэтому вряд ли они что-нибудь найдут. А старик сохранился. Более того, он также вот сидит, как сидел 300 лет назад. Это фантастика, как сидит 300 лет назад. И с тех пор, ну я не говорю, сколько властей сменилось у нас, но и во Вьетнаме ушла королевская власть, а пришли французские колонизаторы, потом пришли японцы, потом пришла власть народная, наконец началась борьба за освобождение с американскими агрессорами. А старик сидел и сидел. Во времена французов местные власти донесли по инстанциям, что вот в деревне Дао имеются прекрасные произведения искусства, статуи местного настоятеля монастыря, выполненные с удивительной художественной силой. И только когда вот пришла теперешняя народная власть, решили все-таки поверить легенде и посмотреть, что же это такое, действительно, статуя или нет. К счастью, хватило ума не препарировать тело, а отвезти вот в этот самый военный госпиталь и просветить на рентгене. Изумлению всех не было границ. Потому что на рентгене совершенно ясно было видно, что не только это тело человеческое, но и что ни один орган, ну, в отличие, например, мумий египетских, там еще чего-то, ни один орган не поврежден.
Вы знаете, от наших мощей.
Ну, да. Вот. Вы знаете, что в египетских мумиях там специально доставали мозг через ноздри, препарировали брюшную полость, все это вынималось, в специальных сосудах содержалось. Здесь все осталось на месте, то есть как он был. И ничего. Но, вы знаете, меня поразило не столько даже вот сам этот факт, сколько выражение его лица. Вот впервые тогда, в общем, будучи немолодым человеком, впервые я понял слово, выражение блаженства на лице. Вот у него на лице было действительно выражение блаженства. Хотелось, я даже не сделал тогда фотоснимка, хотя я любитель этого, стараюсь какую-то память о путешествиях оставить. Я не стал делать снимка, хотелось вот стоять рядом с ним, как-то быть вот тут, мысленно говорить. В общем, впечатление совершенно потрясающее. Я раньше когда-то читал в старых китайских книгах два или три раза о том, что вот едет какой-то путешественник, заходит где-то в горах в пещеру и вдруг видит монаха, который читает буддийскую книгу. Потом оказывается, что этот монах сидит там 100, 200, 300 лет. Я всегда принимал это за художественный вымысел. Ну, мало ли, что там напишут. Вот. В этот раз, когда я увидел сам, это на меня произвело совершенно колоссальное впечатление. Вот. Ну, потом, через 10, может быть, через 12 лет, я вернулся опять во Вьетнам и опять попросил, чтобы меня туда отвезли. Вы знаете, ну, уже несколько все было другое, мы приехали, деревня богаче, мы уже не с каких-то задворок подъезжали, а была выстроена очень красивая, украшенная иероглифами арка, мы подошли к монастырю, и там посередине, вот в том полукольце, которое окружало эта старая терраса, в которой теперь стояли статуи архатов святых и так далее, мы увидели совершенно роскошный новый храм, блистающий, как рождественская новогодняя елка, переливающимися огнем. Ну вот буквально вот висели те самые гирлянды, которые мы вешаем на елку, они вспыхивали так, мигали, масса там всего было, статуи Будды бесконечные, много было цветов, растений. В общем, было не узнать.
И я долго смотрел вокруг, чтобы найти этого старца. Нашел под стеклянным колпаком, все очень аккуратно. Зачем-то они его раздели. Видимо, для того, чтобы каждый приходящий мог убедиться, что это человек, а не статуя. Первый раз, когда я видел, он был в таких золототканых, шелковых одеждах. Это было впечатляюще. Вот. Кругом были разбросаны листки на разных языках, где можно было прочитать о храме. Хотя, в общем-то, туристы во Вьетнам не ездят, а уж в такую глушь, как Дау, и подавно. В общем, все это было очень модернизировано, и впечатление на меня уже не произвело. Вот. Ну и одно дело, когда я стоял рядом с ним, и тут, когда в толпе любопытствующих. Нам подарили, встретили очень радушно, подарили бананы, которые подносились в жертву старику, настоятеля. Я не знаю, у меня как-то такое сложное чувство. Я не люблю есть фрукты, которые уже ели сначала духи умерших. Ну, в общем, какое-то такое есть у меня. Вот. В общем, все было очень торжественно, очень импозантно. Впечатления того не было, но старик сидел по-прежнему. Старик сидел по-прежнему. И еще я забыл вам сказать, что в другом конце вот этой галереи находилось тело его племянника, который принял руководство монастырем после него. Однажды случилось так, что воды Красной реки очень сильно разлились и затопили монастырь. Оба тела унес поток, и вот с племянником что-то случилось, у него сломалась нога. Видимо, вот поэтому его потом покрасили белой краской. Ну, не краской, звездкой белой. Ну, это несколько странное производило и вначале, и потом впечатление. Так что как-то на него никто особо не обращал внимания. Многие действительно думали, что это статуя. Вот. А старик, его дядя был все такой же. Все такой же. И я думаю, он просидит в этой позе еще много лет, если ничего не случится. Вот это был тот настоящий буддизм. Буддизм, кстати сказать, чань, то, что называется по-японски дзен, а по-вьетнамски хьянь. И вот с чего началось мое настоящее знакомство с буддизмом. Ну, а потом было многое другое. В том же Вьетнаме я посетил монастыри. Например, я был в одном монастыре очень милом на окраине Ханоя, где не было настоятеля в тот момент. И меня принял его помощник. Очень характерная деталь, которую я много раз вспоминал, когда встречал высказывания европейцев о том, что вот это фальшивка. Этот текст только приписывается древним авторам. На самом деле он написан позднее, и так далее. Так вот, слушая лекцию этого помощника настоятеля о буддизме, мне было скучно, потому что я знал все это. Потом приходилось все это через переводчика. Это было мало интересно. Я ему задал вопрос, хотел как-то его разговорить, спросил его: ну, а как ваше мнение о том-то и том? Не помню, о чем спрашивал. Он посмотрел на меня и сказал: учитель полагает, что это так. Да, так. Да нет, учитель, да ладно, бог с ним. Как вы считаете? Тут он открыл на меня большие глаза и повторил: учитель полагает, что это так. И тут я понял, наконец дошло до меня, что нет собственной воли у буддийского монаха.
нет собственного мнения. Он живет мнением учителя. И, соответственно, он не может и подделать тексты, и исправлять их не может. Потому что так сказал учитель. Конечно, конечно, это мы забыли об этом. Вот. И нам кажется, что мы умнее, те-то не знают ничего, мы знаем, что, конечно, это подделка текста. Вот. Вот это была моя первая поездка во вьетнамский, в буддийский монастырь. Ну вот и на этом, наверное, мы сейчас пока кончим.
Большое спасибо. Достаточно легковерно, если пришли на лекцию о Лао Цзы, который говорил, что передать словом вещи экстраординарно невозможно. Вот только что предыдущий докладчик процитировал его слова: «Знающий не говорит, говорящий не знает». Ну, коль скоро мы, тем не менее, собрались, я начну свой рассказ, если позволите, очень издалека. И скажу, что в жизни всякого человека бывают переломные моменты, когда человек начинает переоценивать старые ценности и на основе старого приобретенного опыта идет к новому, совершенно к новым идеалам. Такое случается и с человечеством тоже, не так часто. И моменты эти растягиваются на целые столетия. Но вот одним из таких столетий был VI век до нашей эры. Карл Ясперс в свое время назвал вот этот VI и соседствующий с ним VII века осевым временем человечества, потому что именно в это время произошли такие сдвиги духовные во всех древних цивилизациях, которые мы знаем более-менее хорошо, что они отразились на всем последующем развитии человечества и во многом определяют нашу жизнь даже и сейчас. Ну, коротенько вспомним, что это было. Это было учение пифагорейцев в греческих городах, Италиях. В мое время о Пифагоре знали только одно, что он автор не очень важной геометрической теоремы, которая в школьной интерпретации читалась как «Пифагоровы штаны на все стороны равны». Я думаю, что вы знаете гораздо больше. Это действительно было удивительное учение и удивительное сообщество людей, которые западные исследователи часто называют орденом, по их сплоченности, по их отрешенности от земных желаний, по их замкнутости и преданности своему учению. Пифагор погиб, движение исчезло достаточно быстро, но от него осталось очень многое в греческой культуре, то, что потом перешло и в культуру общечеловеческую. Если вы, например, начинаете читать знаменитые диалоги Платона, то многие из них, из числа самых известных, они как раз восходят к учению пифагорейцев. К VI веку, если мы бросим взгляд на Ближний Восток, относится вавилонское пленение евреев, зарождение у них новой традиции, их возвращение в Палестину, строительство второго храма. И самое главное, это деятельность пророков, тексты, которые вошли в Ветхий Завет, и тем самым опять-таки стали достоянием всего человечества вообще. Надо сказать, что Ясперс относит к этому же времени и возникновение зороастризма, и деятельность Зороастра, которая, согласно пехлевийской традиции, а она ведет счет от, там сложный расчет от эпохи Александра Македонского, согласно пехлевийской традиции, действительно Зороастр жил вот именно в это время. Но современные данные этого не подтверждают, и я говорить об этом не буду. А скажу только, что, безусловно, в VI веке до нашей эры и зороастризм тоже продолжал формироваться и развиваться на начальном, можно сказать, своем этапе. Если мы бросим взгляд дальше на Индию, то там мы увидим две такие гигантские фигуры, как Махавира и Будда. Махавира, вы знаете, это основатель учения джайнизма, которое существует в Индии и сейчас. Оно образовалось на основе старых индуистских ценностей, но довело идею не нанесения вреда живым существам до своей, так сказать, крайней точки. И меня, например, всегда поражали вот эти занавесочки, на которым джайны закрывают свой рот во время молитвы и разговора часто, чтобы, не дай бог, не попал в рот какой-нибудь насекомый, тем самым джайн не убил бы жизнь. Роль Будды была, безусловно, гораздо больше. Буддизм стал одной из мировых религий. Будда, мы можем, так сказать, соглашаться с Буддой или не соглашаться, но тем не менее для себя и своих последователей он открыл причину страданий и указал путь, которым эти страдания можно избежать. И буддизм сейчас одна из самых мощных, самых пользующихся влиянием религии и в Китае, и на Цейлоне, и во Вьетнаме, и во многих других странах. А вот если мы сейчас обратимся уже непосредственно к Китаю, то там мы увидим целых три личности, как видите, чем дальше, тем больше, целых три замечательных личности, каждая из которых интересна по-своему, и каждая из которых оставила свой совершенно неповторимый след и в истории китайской культуры, и отчасти в культурах других стран. Мне почему-то хочется первым упомянуть самого младшего из них. Он считается по традиции младшим современником Конфуция и, по-моему, один из немногих, если не единственный, своим именем дал название своему учению от своего имени. Потому что, например, слово «конфуцианство» – это выдумка европейцев. Такого слова вообще в Китае нет. Так вот, это был Модзи, основатель маизма. Вы знаете, несмотря на огромные расстояния, которые отделяли Древний Китай от Древней Греции, очень много общего у маизма именно с пифагорейством. И эта сплоченность орденская, маистов тоже, маизм тоже называют орденом, их беспредельный аскетизм, их преданность своему делу, и этот огромный интерес к числу, как основе всего сущего. Ну и кроме того, у Модзи есть очень важное положение, которое роднят его учение скорее с христианством, чем с каким-либо другим учением. Это проповедь всеобщей любви. Модзи призывал любить чужих отца и мать так же, как своих, любить постороннего так же, как самого себя. И это звучало совершенно необычно и просто шокирующе в Китае, где все было основано на клановых семейных отношениях, где свои это было одно, а чужие это совершенно другое. Маизм исчез с духовной сцены Китая достаточно быстро, так же, как и пифагорейство, но что-то от него опять-таки осталось. А самым устойчивым, самым значительным было, безусловно, учение Конфуция. Конфуций выбрал себе вполне определенную сферу, в которой он учил, в которой он действовал. Это область человека и общества, их соотношений, их взаимодействия. Его предметом, так сказать, был человек общественный. И он старался вызвать определенные внутренние изменения в человеке, направить его к лучшему через внешнюю сторону, через внешние ограничения. Ему казалось, что вот эти обряды, ли, которые он всячески пропагандировал, они в конце концов при правильном применении они пробудят человеческую душу и направят ее в должном отношении. И принцип почтительности сыновней, он, безусловно, заставит человека любить отца и мать, и так любить, как это следует делать, и быть почтительным к старшему, и так далее, и так далее. Хотя, честно говоря, Лао Цзы, например, по этому поводу заметил, что сыновняя почтительность, как понятие, появляется только тогда, когда дети стали уже непочтительными. И точно так же преданность государю появляется тогда, когда государя убивают и, так сказать, предают и так далее. Ну, это уже его точка зрения, а Конфуций думал иначе. И вот на этом фоне появился такой человек, как Лао Цзы. Собственно говоря, китайская традиция, даосская традиция считает, что это и не человек вовсе. Даосы считают, что Лао Цзы – это воплощение абсолюта, это материализовавшийся мировой дух, который время от времени нисходит на землю, живет здесь, возвращается обратно, и так продолжается без конца. Это ипостась абсолюта. Ну, вы можете, так сказать, желающие могут делать различные сопоставления. Даосы считают именно так. Еще одна особенность этой личности в том, что про него практически ничего не известно. Или известно очень мало. И этому можно легко найти объяснение, потому что Лао Цзы не жаждал славы. Он стремился скрываться от мира. У него не было толпы учеников, как у Конфуция. Он жил уединенно, одиноко, стараясь достичь духовного совершенства. В начале своей жизни он жил в полуварварском южном царстве Чу, где-то был связан со знаменитым храмовым комплексом. Потом он переехал в столицу, стал писцом у колонны, так назывались писцы, которые записывали различные, в общем, ход приема у царя. Стал хранителем царского архива, в котором сосредотачивалась мудрость буквально тысячелетняя, это при дворе джоуских царей. А потом, когда он почувствовал, что нравы государства падают, и, следовательно, государству грозит гибель, он решил отряхнуть прах своих ног и уйти на запад через пустыни, вот куда-то в том направлении. Точное направление указывалось уже потом, в то время еще не знали, что за пустынями конкретно находится. И вот, собственно говоря, если не считать легенд о чудесном рождении, ну, собственно говоря, как у всех основателей религии, у него было чудесное рождение тоже. Он, подобно Будде, родился якобы из левой подмышки своей матери, и она тоже, и всякие знамения чудесные предшествовали этому. И родился он якобы уже с седой головой, и носила она плод 81 год, ну и так далее, и тому подобное. Вы все это можете себе представить. На этом я сейчас останавливаться не буду, поскольку это легенды. А вот конкретно известно только два эпизода из жизни Лао Цзы, более-менее достоверно, то есть они приводятся не в каких-то таких произведениях сказочного характера, а историками, причем историками, достойными доверия, подобно вот отцу китайской историографии Сыма Цяню, которые отбирали факты очень тщательно, сами ездили по стране, находили редчайшие рукописи и, в общем, относились к своему делу очень и очень ответственно. Так вот, известно, что Лао Цзы встречался с Конфуцием. Ну, в китайской живописи мы можем найти ряд изображение этой встречи, где Лао Цзы, как старший, он обладал по легенде необыкновенным долголетием, как старший сидит на таком возвышении на ножках, на котором китайцы сидят и спят, и у него совершенно фантастические косматые брови, нависшие чуть ли не на щеки, очень мало растительности на голове, что для древнего китайца было необыкновенным и свидетельствовало, в общем, о глубокой старости. А перед ним стоит более молодой Конфуций, наряженный в придворное платье, как положено. Он очень любил, так сказать, этикет и делал все согласно тому, как было принято. Он стоит так немножко в склоненной позе и слушает патриарха даосизма. Он расспрашивал Лао Цзы о ритуале. Ритуал казался ему вот очень важной вещью. Я уже говорил об этом. А Лао Цзы, сказав ему кое-что, что он знал, потом не выдержал и спросил его: «Скажи, а ты обрел уже путь?» Путь – это китайское, так сказать, название абсолюта. Это путь, это путь Вселенной, ее первопричина и двигатель. Это духовное поле, поле континуального сознания, как сейчас некоторые говорят. Ну, в общем, некое сознание, вот, существующее вне нас и внутри нас, во всем мире. Вот. Так вот, он спросил, обрел ли ты путь? А Конфуций сказал, что да, я 20 лет уже стараюсь это сделать, и до сих пор мне это не удалось. А что же ты делаешь? Спросил Лао Цзы. Как ты стараешься это сделать? Я следую пути совершенно мудрых людей древности. Я читаю их книги, отвечал Конфуций. Надо сказать, что Лао Цзы тут издал какой-то такой непочтительный звук, вроде хмыканья, что было, в общем-то, достаточно язвительно для подобной встречи. И сказал, ну что же ты читаешь эти книги? Что же ты следуешь по пути совершенных людей древности? Да, книги – это след, который они оставили нам. Но ведь след не то же самое, что башмак. Это совсем иное. Лао Цзы хотел сказать, что по книгам нельзя обрести истину. Книги – это только некое указание пути, может быть. Истина обретается не так. И когда Конфуций вернулся к своим ученикам, он долго пребывал в молчании и потом сказал, что он много встречал разных людей, с каждым из них он находил как-то способ общения, но Лао Цзы, подобен дракону, взмывающему облака, за ним не угнаться. Лао Цзы был сторонником безмолвного поучения. Он прямо говорит об этом в Дао Дэ Цзине. Совершенно не обязательно объяснять что-то человеку. Достаточно, чтобы учитель и ученик сидели в безмолвии, и мысль одного проникает в мысль другого. В один из последователей Лао Цзы, тоже знаменитый даосский мыслитель Ле Цзы, он рассказывает о годах своего ученичества и говорит о том, что первые 5 или 10 лет учитель вообще не обращал на него внимания. Потом, когда его стереотипы мышления, как мы сказали, сейчас нарушились, он впервые на него взглянул. Потом, когда Ле Цзы перестал вообще понимать, где правда, где неправда, учитель ему улыбнулся. И потом, когда произошла следующая духовная трансформация, учитель посадил его рядом с собой на циновку, и вот начался этот безмолвный разговор. Все это идет еще от Лао Цзы. Вот это первый эпизод. А второй эпизод, который тоже широко известен, и, в общем, к этим двум эпизодам и сводятся все жизнеописания Лао Цзы, это его уход на Запад. В Китае всегда было так, что среди китайских чиновников были люди, высокого духовного совершенства, были люди, понимающие звук, как тогда говорили, люди, преуспевшие в искусствах, в изящном слове. И вот, хотя, конечно, ничто в жизни не случайно, но, скажу, случилось так, что к числу этих людей относился и начальник достаточно заштатной пограничной заставы, через которую Лао Цзы должен был проследовать, покидая страну. Выйдя однажды утром из своего домика, этот чиновник увидел вдалеке, в долине, которая постепенно повышаясь переходила в эти пограничные горы, увидел какую-то розовато-лиловую дымку. И он понял, что это трансформация эфира, которая происходит только в присутствии человека возвышенного, человека необыкновенного. Это некая духовная эманация, истекающая из его сознания. Ну и он поступил чисто по-китайски, то есть выгнал из казарм отряд бездельников-солдат и заставил их подмести дорогу на целых 40 ли, чтобы совершенно мудрый человек проследовал последние вот эти самые ли по более-менее приличному ландшафту, замусоренным предыдущими путниками. И сам Инси, это начальник заставы, встретил почтительно Лао Цзы и просил его оставить частицу своей мудрости в стране, которую он сейчас покидает. Лао Цзы согласился, и вот плодом этого общения с Инси оказались две книги. Я не оговорился, именно две. Одна из них хорошо известна. Это «Дао Дэ Цзин», «Книга пути и благодати», которую без конца цитируют, и о которой пишут китайские поэты и зарубежные философы и так далее и тому подобное. И еще одна книга, книга, конечно, сомнительная, апокрифического свойства, но тем не менее существующая и включенная в сокровищницу даосизма. Это книга о Вознесении на Западе. Считается, согласно традиции, что Лао Цзы это позднее, Дао Дэ Цзин якобы написал сам Лао Цзы. Это же записали много позже, уже после устного бытования самого текста, записали те беседы и выдержки из них, которые Лао Цзы вел с начальником заставы Инси, вот со своим будущим учеником. О Вознесении там почти ничего нет, а вещи есть прелюбопытнейшие. И вот если бы, например, Лев Толстой имел случай прочитать в этой книге о Вознесении на Западе, прочитать слова Лао Цзы о том, что человек не должен судить другого человека, что ему не понять сердце человеческое, что судить нельзя и даже грешно, то он бы еще раз убедился в том, что даосизм, как он считал, очень близок к христианству. Но эта идея, на мой взгляд, весьма сомнительна, так что оставим это в туне. Ну вот, два таких эпизода и исчерпывают биографию Лао Цзы. Что же представляет собой сама книга «Дао Дэ Цзин»? Это, она состоит из двух частей. Первая, или, скажем, одна из них, это книга, предназначенная для посвященных. Это герметическая книга, закрытая. Она повествует об абсолюте, о его постижении, о способах приближения к нему. Хотя не следует, конечно, думать, что все там разложено по полочкам, что это логически обосновано. Книга. Вообще, там нет такой логики, к которой мы привыкли. Книга Лао Цзы – это так сказать, поток сознания. Это фиксация мысли, это фиксация впечатлений, премедитации. Она обладает элементами визионерства. И вообще Лао Цзи не просто философ, он в какой-то степени визионер. Его книга – это книга «Откровения». Академик Конрад когда-то назвал книгу Лао Цзи философской поэмой. Да, если понимать философию в первоначальном смысле этого слова, как любовь к мудрости, да, Лао Цзи старался направить своих будущих читателей к постижению истины, все это так. Но философии в строгом смысле мы там видим очень мало. А некоторые отрывки просто свидетельствуют, что Лао Цзи погружается вот, в некоторый транс и и приходит к началу вещей, он видит это начало вещей, видит, как вещи возникают, как возвращаются обратно, как клубится вот эта бездна, рождающая мир. Все это чрезвычайно интересно, только не надо, конечно, вульгаризировать этот памятник. Должен сказать, что Лао Цзи вообще очень не повезло с русскими переводами. Когда-то во времена Пушкина был такой архимандрит Даниил, который долгое время был в русской духовной миссии в Пекине, а потом скитался по разным второразрядным приходам и заштатным монастырям. И вот он, этот человек совершенно неизвестный, незаметный, казалось бы, он совершил большой научный подвиг. Он перевел весь Дао Дэ Цзин с рядом комментариев. К сожалению, говорят, что существует некое мистическое сопротивление памятника его идеи предложить его на всеобщее обозрение. Во всяком случае, этот первый перевод не был не только опубликован, но и вообще как-то рассыпалась рукопись по различным книгохранилищам, что-то хранится в одном месте, что-то в другом, а что-то вообще неизвестно где. Вторая попытка перевести Лао Цзи, вторую попытку предпринял Лев Толстой. Он попросил одного своего молодого друга, такого Евгения Попова, попытаться сделать перевод с западных языков. И тот взял перевод Станислава Жульена, французский, и некоторые еще другие. И, как ни странно, сделал очень добросовестный и близкий к оригиналу текст. Вот Пушкин говорил, что только гений перевести способен. Я не склонен этому верить, потому что гений не может забыть про свою индивидуальность и не может смириться с индивидуальностью другой. И вот когда Лев Толстой взял перевод Попова, он, естественно, вторгся туда самым решительным образом. Он стал править, и это ушло далеко. Но и этот перевод не был опубликован, потому что в это время возник такой японец Каниси, который долго жил в Советском Союзе, имел даже звание профессора совсем по другой специальности. И вот он перевел Дао Дэ Цзин, который был издан ровно 100 лет назад, по-моему, в 95-96 году, где-то в этом роде. Это достаточно смешной текст, потому что Каниси плохо знал русский язык, и не был специалистом по Дао Дэ Цзину, и вообще был японцем, а не китайцем. Ну, в общем, это... А потом его редактировал кто-то. В общем, это выглядит достаточно забавно, и, так сказать, распространению текста не способствовало. А вот когда товарищ Сталин перешел от прочих дел к той области, которую он еще тогда не успел охватить, а именно к науке, то появился новый перевод, он потом неоднократно переиздавался, без конца до сих пор, перевод Ян Хиншуна, китайца, жившего в Советском Союзе. В предисловии там говорится о том, какой товарищ Сталин большой ученый, а далее следует текст Лао Цзи, и Лао Цзи становится у Ян Хиншуна таким крепким, основательным материалистом. Оказалось, что это достаточно легко сделать. Достаточно было исправить одну единственную фразу, где Лао Цзи прямо говорит о духе как про матери всего сущего. Ну, на другое слово, вместо духа употребили дао, и все. Это такое нейтральное. Вот. А дальше уже все пошло само собой, и сопротивление текста уже не чувствовалось такого особого. Ну, кстати сказать, так же делали с Лао Цзи и в Китае, так что не будем уж очень на Ян Хиншуна. Вообще, тексту Лао Цзи, я не знаю, как сказать, повезло или не повезло, но он пользовался огромной популярностью и пользуется до сих пор. Это одна из самых переводимых книг в мире. И еще при династии Тан существовало около 3000 комментариев к Лао Цзи. Ну вот представьте себе сами. Текст, насчитывающий 5000 иероглифов, 5000 слов, и 3000 комментариев. Каждый комментарий, хотя бы для того, чтобы заслужить право на существование, должен как-то по-своему, по-новому толковать текст. И вот все они толковали этот текст, и в совокупности, в общем, были перебраны все возможные значения слова. И так что вместо того, чтобы указать читателю, как следует понимать Лао Цзи, в общем, мы имеем такой вот разброс, где можно выбрать любое значение, руководствуясь собственным умением и совестью. И сейчас в сокровищнице даосизма включен текст, суммировавший эти комментарии, и этот текст с комментариями 200 комментаторов. Тоже достаточно большое число. Ну вот, это я так немножко отвлекся, как-то меня немножко повело на переводы, как говорится, не могу молчать. А кроме вот этой герметической части Дао Де Цзина, существует еще профаническая вторая часть, которую впервые комментировал, как ни странно, Ханьфэйцзи, представитель совершенно другой школы. Он комментировал в 3 веке до нашей эры, в общем, достаточно давно это все. И эта часть говорит о Д, то есть о притворении Абсолюта в мире, о благодати его, о его манифестации, о источение вот этой благодатной силы, которая, собственно, делает мир движущимся, делает его живым. Вот эти две части, которые очень невелики по объему, всего там 81 стихотворение, и, как я говорил, это именно поток сознания, зачастую с повторами, и некоторыми вариантами. Надо сказать, что текст этот, несмотря на то, что я говорил о визионерстве, о медитативности этого текста, он о многих вещах не говорит вот так вот прямо, открыто, а о многих вещах просто догадываешься. Он предназначен для человека, который уже побывал в состоянии общения с истиной, в состоянии общения с Абсолютом. Поэтому, если мы возьмем этот текст, мы многого просто не заметим. Другие тексты гораздо более откровенные. И вот в одном из комментариев к Лао-цзы, который принадлежит перу известного, кисти известного даоса более позднего времени, вот описываются эти видения, которые он созерцал, медитируя уже на тексте Лао-цзы. Там и появление божественного младенца, что очень интересно и странно, и многие другие совершенно удивительные вещи. Ну, вообще говорить вот так вот о Лао-цзы коротко, походя, это, конечно, профанация. Самое лучшее, что мы могли бы сделать, это вот, если бы нашлись желающие, и мы сели бы с этим текстом, мы читали бы его строка за строкой, обсуждали, одним словом, провели некий такой семинар. Вот тогда можно что-то понять, что-то увидеть. Хотя, конечно, я никому не советовал бы медитировать на тексте Лао-цзы. Это вещи опасные. Помните, наверное, еще Карл Юнг, который видел в этом в Дао коллективное бессознательное, он очень правильно предостерегал европейцев от попыток войти вот в эту духовную атмосферу, в это духовное поле даосов. Кончается это иногда очень плачевно. Это я помню одну старую даосскую книгу, нечто вроде руководства для медитации. И вы знаете, там, вы знаете, что вот эта точка между бровями – это место выхода астрального тела, тонкой сущности из человека. Но оно также есть и место входа. И вот одна книга рассказывает о том, как можно медитировать, проходя на пути к духовному восхождению различные палаты Небесного Дворца, а Небесный Дворец проецируется тоже на различные отделы человеческого мозга, по сути дела. И вот суть состоит в том, что твое сознание во время медитации попадает в некую палату, как говорят китайцы, комнату. Через одну дверь ты входишь мысленно, три другие перед тобой. И вот перед тобой стоит задача выбрать правильную дверь из трех, чтобы пойти вверх, а не покатиться вниз, еще ниже того состояния, в котором ты сейчас пребываешь. И угадать магическую надпись, которая невидимо присутствует над каждой дверью. Вот. И вот если ты угадываешь, ты идешь дальше. Но можно не угадать, и тогда сознание блокируется, оно остается вот в этом замкнутом четырехугольнике. Ну, а в обыденной, так сказать, жизни это приводит к весьма нежелательным психическим явлениям. Ну вот, то немногое, что я вам хотел сказать о Лао-цзы, наверное, я и так уже исчерпал свое время, за что вы меня извините, пожалуйста. А говорить о нем можно много, а лучше всего действительно сидеть с текстом, потому что текст это мистический. Вот и так просто говорить.
Большое спасибо, Игорь Самойлович. Те, кто будут посещать занятия Игоря Самойловича Алексеевича в Высоковейской студии, сегодня она начинает работу, вот имеют такую возможность подробнее познакомиться с творением величайшего китайского.
Я, правда, сегодня ничего не принес с собой, так что...
Готовы?
Да, да.
Игорь Самойлович работает уже много лет над новым переводом. Пожалуйста, вопросы у кого есть?
Скажите, на прижизни Конфуция, Игорь Самойлович, еще не наметился тот конфликт между конфуцианством и даосизмом, который так проявился уже при Цинь Шихуане?
Сейчас?
Нет, при жизни Конфуция. Еще не было такого противостояния?
Нет.
Это не раньше Цинь Шихуана появляется?
Ну, конечно. Конфуций ведь оставался, в общем, непризнанным почти до самого конца, до последних лет, так что не могло возникать такого напряжения. Даосы несколько... И вообще даосы очень абстрагировались от всех таких вещей. Они не старались распространить свое учение. Это уже потом.
Так, пожалуйста, еще вопросы. Так, китайской философии, о Лао-цзы, о Конфуции, о Мо-цзы.
По Лао-цзы? По китайской философии есть масса материалов даже на русском языке. Вот. Есть двухтомник китайской философии, где и помещен вот этот замечательный перевод Ян Хиншона, к сожалению. Недавно вот я постарался так, после долгих лет этих мытарств, мне наконец удалось издать антологию древней китайской литературы, называется она «Бамбуковые страницы», и там выдержки из всех почти, в общем, китайских философов древних есть. Вот. Есть отдельные книги по Конфуцию, например, Переломова.
Малявина.
Да, прекрасная книга. Вот по даосизму есть Малявина, и по-конфуциански тоже. Вот. Есть целый ряд на русском языке.
Французский перевод хороший, мне попадался. Я не помню сейчас переводчика, но у меня он вызвал наибольшее ощущение.
Какой перевод?
Французский.
А, да-да-да.
Это лучше из того, что я...
Конечно.
А когда выйдет ваш перевод?
Из сопредельных стран. Вьетнама, Кореи, Сингапура, Тайваня, Гонконга. Там везде даосизм, как говорят, имеет место быть. В разных источниках, в разных словарях вы найдете разные цифры приверженцев даосизма. Где-то сказано, что их 40 миллионов, где-то сказано, что 60. Но встречая такие цифры, вы можете быть вполне уверены, что все они взяты с потолка. Потому что, во-первых, никто их не считал. А во-вторых, сосчитать их просто невозможно. Я вот помню очень давно, когда я приехал впервые во Вьетнам, я очень интересовался вьетнамскими религиями. По-вьетнамски я не понимал, а только по-китайски и по-русски, и дали мне переводчика. И вот стал я расспрашивать местных жителей с позиции присущей мне, так сказать, присущего мне мировоззрения. Я спросил одного: скажите, вы даос? Прежде всего не понял переводчик. Он спросил: а что вы хотите сказать? Как это, как это? Я говорю: ну спросите его, он ходит в даосский храм или в буддийский? Тут они оба радостно заулыбались, и местный житель мне сказал: конечно, я каждое новолуние и полнолуние обязательно утром хожу в буддийский храм, а вечером в даосский. Ну, к этому еще стоит добавить, что все они в промежутке между вечером и утром, днем, они остаются конфуцианцами, конечно. Я помню, как один, тоже вьетнамец, мне уважительно, показывая на другого, говорил: у него 5 поколений предков были конфуцианцами. На этот раз уже я не понял. А потом вспомнил знаменитый китайский роман «Неофициальная история конфуцианцев» и понял, что под конфуцианцем имеется в виду просто-напросто чиновник, вот исполняющий обязанности, соответствующие следующим принципам конфуцианства. Вот так вот это все и обстоит на Дальнем Востоке. Другая особенность даосизма – это отсутствие церкви как таковой. Ведь православные люди помнят, что церковь есть мистическое тело Христово, что без церкви спастись нельзя. И вот эти парадигмы как-то укоренились, в общем-то, в сознании европейцев. Церковь – это очень важно, уж не говоря о ее общественной роли. На Дальнем Востоке этого нет. Хотя и существуют там сейчас некие ассоциации даосов, но они выполняют больше фискальную функцию. То есть так чиновникам удобнее следить за деятельностью этих монахов. Вот эти ассоциации спускают вниз какие-то инструкции, монахи, скрипя сердце, отписываются как-то, и вот так происходит такой диалог. Иерархии как таковой нет. В общем, каждый даос живет сам по себе. Раньше существовали четыре формы, бытия даосов в этом мире. Первое – это отшельничество. Вот некий приверженец даосизма, он шел куда-то в горы, и там, на краю обрыва с роскошным видом, в маленькой хижинке, которая сделана там из нескольких палок, покрытых бамбуковой циновкой и бамбуковыми ветвями сверху, он предавался созерцанию, занимался медитацией, пил вино, это, так сказать, не возбранялся, даже поощрялся, читал стихи, глядя на протекавший живописный ручеек или там на открывающийся вид внизу, и питался, мы бы сказали, чем Бог пошлет, ну, что приносили, так сказать, люди. Другой вид существования даоса – это странствующий даос. Вот если вы читали замечательные новеллы Пусунлина, то вы найдете там страшный рассказ о том, как некий монстр, теперь ты уже никого не удивишь после того, как мы видели все эти телевизионные вещи, а вот тогда это было страшно, вот какой-то монстр подошел к человеку, вырвал у него сердце, безутешная вдова не знала, что делать. Ей сказали, что вот есть на городском рынке какой-то даос, который может все. Она прибежала на базар и увидела лежащего там даоса, лежащего в навозной куче, который чувствовал, видимо, себя вполне комфортно, и начал всячески испытывать эту женщину. Наконец он там отхаркнул свою блевотину ей на руку, сказал: вот, поди проглоти, и тогда, может, что-нибудь и получится. Ну, не стоит рассказывать это, в общем, все там много, что написано. В общем, проглотила она, что-то с ней произошло, все это выскочило прямо на мужа, и оказалось, это мужнино сердце, оно забилось, все, в общем, окончилось прекрасно. Вот это странствующие монахи даосские, кудесники, которые могли якобы многое сделать, и, кстати, действительно делали кое-что во всяком случае. Но об этом тоже есть новелла Пусунлина, которая подтверждается, кстати, другими историческими источниками, уже историческими, а не билетаристическими. Третья форма бытия даоса – это был монастырь или храм. Отличить их очень трудно один от другого. Ну, монастырь — это где много монахов, храм — где их мало. Большой это монастырь, маленький храм. Причем все они мигрируют очень активно. Сегодня он здесь, завтра он может бросить этот храм и уйти куда-то еще. Во всяком случае, раньше так было. Из больших храмов и монастырей я видел только вот, пожалуй, сейчас функционирующий, еще один есть в Пекине разрушенный, храм или монастырь Белых облаков. Ну, там целый комплекс храмов, там один за другим идет, какие-то пространства для медитации, какие-то так, переходы живописные, ну, монахов мало. И, наконец, последняя форма существования даоса – это был гость. у знатного человека, у богатого человека, у того, кто приютит. Вот, например, у знаменитого своим коварством тоже и успехами военными, с другой стороны, полководца Цао Цао, жил одно время при дворе Даос, который совершенно выводил из себя полководца тем, что он мог долго и совершенно без вреда себе ничего не есть. Он не е... Полководец специально сажал его за свою роскошную трапезу. Он, ему подавали замечательные всякие блюда. Тот только посмеивался и не ел. Вот прошло там, по-моему, месяц или полтора такого испытания. Цао Цао плюнул, ему надо было ехать в другое место. Так что таким образом он был даосом посрамлен. Ну вот, так жили даосы раньше. Надо сказать, что я вот заговорил о храме белых облаков и вспомнил о той особенности, которой обладает даосская религия, и которая для нас несколько неожиданна. Мы ведь привыкли, что есть религия, ну, предположим, христианство ортодоксальное, и есть какие-то уклонения в ту или другую сторону, которые именуются сектами. Секты — это нехорошо. А вот сам даосизм, он существует именно в виде сект. То есть существуют какие-то 13 направлений, которые, в общем, вполне равноправны. Все они называются дзяо, иногда пай, то же самое, как и сама религия даосов. И в разных местах просто больше приверженцев одной, в других местах приверженцев другой. Несколько выделяется из общего течения даосизма это течение небесных наставников. Оно в основном процветало в провинции Сычуань, горной провинции, ну так сложилось исторически. И вот у них был некий иерарх, которого европейцы называли даосским папой. Он сейчас, последний даосский папа, уехал на Тайвань, где и пребывает, а папа, так сказать, остается в Сычуане. Вообще говоря, еще чем отличается даосизм? Это тем, что он не стремится к расширению. Ведь другим религиям свойственна проповедь, свойственно желание приобщить к своему учению других людей, миссионерская деятельность. Нет, в даосизме все наоборот. Это религия избранных, если можно так сказать. И если кто-то хочет поступить учеником к какому-то монаху, он должен пройти искус определенный, инициация, он должен доказать, что он действительно достоин этого. И ему ставятся всякие трудные испытания. И вот, например, у самого Лао Цзы было, например, всего 3 ученика, и все. В то время как у Конфуция было 3000. То есть разница, как мы видим, большая. Ну, вы знаете, наверное, что даосизм тесно связан со всякими тайными обществами и всевозможными мистическими учениями. Часто в какой-то области, в каком-то уезде есть местные власти, а есть человек, который все может. И вот часто обращаются не к местной власти, а к вот этому человеку. И этот человек, как правило, оказывается главой местного отделения, местного ответвления, я не знаю, как сказать, какого-то тайного общества, которое руководит всем. А иногда эти ипостаси совмещаются, глава тайного общества и местный, так сказать, уездный начальник. Сколько угодно, хотя это, конечно, все скрыто. и тем не менее многие об этом знают. Ну и всевозможные боевые искусства, ушу, тайцзицюань, прочие вещи, китайская медицина, иглоукалывание и так далее, тому подобное, все это исходит из или тесно связано с учением даосов. Во что верят даосы?
Пожалуйста, в вашем распоряжении еще, скажем так, минут 20.
Сколько у даосов? Прекрасно. Знаете, говорить можно много.
Мы времени за строго говоря не ограничены.
Хорошо. Во что верят даосы? Ответ очень прост. Даосы верят в дао. А вот что такое дао? Это гораздо сложнее. В свое время, когда Гегель познакомился с китайской философией более-менее близко, он к ней вообще относился достаточно, ну как бы сказать, с сомнением. И вот когда он познакомился с учением Лао Цзы, учением основателя даосизма, то он дал ему достаточно негативную оценку. Я, конечно, не помню этого по памяти, я вам прочитаю цитату по тексту, она достаточно выразительна. Высочайшим источником, это он определяет дао, что такое дао. Высочайшим источником всех вещей является для китайцев ничто, пустое, совершенно неопределенное, абстрактно всеобщее, и это называется дао, разумом, говорит он в своих лекциях по философии. Ну, может быть, зря он употребил здесь слово «разум», но это, так сказать, по-видимому, скорее всего, он цитировал латинский перевод «Дао Дэ Цзина», а там было употреблено слово «рацио». Собственно говоря, китайская традиция признает, что «дао» нельзя описать словами, нельзя выразить точно, нельзя увидеть, нельзя пощупать, нельзя догнать, нельзя передать другому. В общем, это что-то невыразимое и, соответственно, невещественное. Это дао, это из области духа. И сам Лао Цзы в своей книге говорит, что дао – это дух. Праматерь всего сущего. Но вы, пожалуй, не найдете в Китае много книг, в которых, ну, кроме сегодняшних современных научных работ, конечно, не найдете книг, в котором о дао говорится достаточно много и подробно, кроме вот книги Лао Цзы, книги «Пути благодати» Дао Дэ Цзин, в котором он старается как-то определить это понятие, все время оперируя словом «не». Не такое-то, не такое-то, не такое-то. Собственно говоря, о дао в Китае говорили все. Конфуций называл его изначальным таким словом. Лао Цзы называл его словом «дао», то есть «путь». Другой философ, Ян Цзиюн, называл словом «тайна». Вот это какая-то, что-то такое тайное, сокровенное, это истинно недоступное человеческому восприятию и, прежде всего, человеческим органам человеческих чувств. И, конечно же, дао – это, с одной стороны, единое, единственное, ему нет пары, как говорят в Китае. С другой стороны, это изначальное, поэтому его очень часто обозначали единицей, непрерывной чертой, которая открывает числовой ряд. Вот как единица открывает числовой ряд, так дао открывала, начинала мир, потому что весь мир по сути, есть развертка программы, той невидимой программы, которую дает Дао, развертки во времени и пространстве. В начале мира лежит небытие, ничто, черная пустота. И все это ассоциируется с Дао. А поскольку Дао – это и пустота, это и тьма, и небытие, и так далее, и тому подобное. Однако в этом небытии уже заранее содержатся все образы, где-то в зародыше, все образы, все события, которые потом произойдут в мире. В общем, все вещи, явления и существа. То есть это что-то вроде, вот, ну, если сравнивать с современными вещами, это что-то вроде диска с записью, вот, видеокассеты, где есть черная лента, которая не начала двигаться, ничего не видно, потом она начала двигаться, и возникают образы, какие-то люди, какие-то события, пейзажи, разворачиваются действия, но все это было уже с самого начала заложено внутри и разворачивается дальше. Как же, собственно, по представлениям даосов происходила развертка мира во времени? Вот была пустота, потом в этой пустоте, как говорится, возникли некие пределы. Это уж если здесь есть какие-нибудь физики или кто-то еще, пусть они варьируют на эту тему, но, в общем, незримые пределы. В пределах возникло время и пространство, потому что даже пространства раньше не было. И потом уже возникает первозданный эфир, совершенно бесформенный, хаос. И уже впоследствии эфир делится на две стихии, на два вида, вот, разнонаправленных, так сказать, на положительное ян и отрицательное инь. А они, в свою очередь, порождают землю, небо, человека, а уже этот ряд, небо, земля, человек, порождает все сущее. Как говорит Лао Цзэ, одно рождает два, два рождает три, а три рождают 10 тысяч вещей, то есть все суть. Ну, из всего этого, из всей этой развертки, наиболее важный, наверное, момент – это первого импульса, и второй важный момент – это первоначало. Ну, я не буду все это говорить, это не так важно, когда вот формируется первоначальный эфир. Вот, кстати, ведь даосизм, религия даосов, она еще называется учением о бессмертии. Настолько важное место и значение в даосизме играет вот это учение о долголетии и бессмертии. И для того, чтобы сохранить свою жизнь или продлить ее, ну, сколь возможно, долго, человек не должен потерять того первоначального эфира, того эфира, вот, который возник еще до его разделения на инь и ян, того гармоничного эфира, который дается каждому человеку от рождения в определенном количестве. И вот когда этот эфир постепенно выходит с вашим дыханием, вот тогда настает срок и происходит изменение, как в таких случаях деликатно говорят китайцы. Итак, суммируя, мы можем сказать, что Дао – это начало, первопричина и одновременно двигатель Вселенной. Это некая программа, заложенная в начале мира. И одновременно, так сказать, причина всех дальнейших свершений. Вот наш известный философ, биолог Налимов, он говорит о... Я всегда путаюсь в таких умных терминов. Он говорит о субстанциональном поле континуального сознания. Так вот, Дао – это как бы некое поле, содержащее в себе совершенно гигантскую информацию, информационное поле или сознание, если угодно, или как-то еще можно назвать. Но после того, как появился вещественный мир, само Дао тоже видоизменяется. Оно становится, ну, как бы вещью и как бы не вещью. То есть оно остается где-то на духовном уровне, но оно состоит из тончайшего духовного, духовной части эфира, вот настолько тонкой, настолько чистой и настолько рафинированной, что им питается уже и жизнь, и все остальное, сколько-нибудь существенное на Земле. Не зная понятия поля, древние китайцы, ну и последующие, средневековые, они сравнивали Дао с потоком, с водой. Вот считается, что течет некий невидимый, прозрачный, незримый, неощущаемый поток Дао, который проходит сквозь все, все сущее. Он вращается, этот поток, проникает всюду, и, собственно, весь наш мир плавает в поле Дао. Я помню, по-моему, в книге Джуанзе один герой спрашивает у другого: скажите, а где, собственно, Дао? Тот ему отвечает: вот везде, в нашем лесу, в наших полях, там, и так далее, и так далее. Ну, а еще, ну, вот в дереве, вот в камне, вот. Ну, а еще в более, так сказать, низменном, ну, в насекомых, вот в тварях всяких. Ну, а еще ниже, ну, в испражнениях, в конце концов, отвечает тот. То есть нет ничего такого, в чем бы Дао не присутствовало. Однако человек, постоянно купаясь в этом океане духовности, он как бы отошел от него, абстрагируется от него и не ощущает. Вот эта связь прервана, и в этом-то, собственно, и несчастье всякого человека. Потому что нет подпитки из этого вечного абсолютного источника. Но существуют некие переходные зоны, как теперь можно говорить, существуют некие переходные зоны, где микрокосм встречается с макрокосмом. И вот если средоточие Дао в космосе – это Солнце, дарующее жизнь всему сущему, дающее энергию, дающее, задающее космические циклы, то в человеке такое средостение – это сердце. Философы так и говорят: на небе солнце, в человеке сердце. Вот сердце – это то место, где человек может ощутить Дао, приобщиться к нему, как-то, ужасно звучит, наладить контакт, но во всяком случае войти в контакт с этим океаном духовности. И вот для того, чтобы это произошло, соответственно, нужна подготовка, прежде всего, сердца. А то, что именно сердце является вот такой переходной зоной, то об этом хорошо говорит притча о одном из китайских бессмертных, Цао Годзю. он жил как-то уединение, но все ведь в мире сообщается, и два других бессмертных Лю Дунбин и Ли Чагуай, по-моему, почувствовали, что в мире появился новый человек, постигший истину, и они пришли к нему в его уединенное жилище и спросили: позвольте узнать, где находится Дао. На что Цао Гуцзю указал рукой на небо и сказал: Дао вот там. А где же небо? Задали вопрос ему даосские бессмертные. Вы знаете, что в китайской традиции очень любят шокировать слушателей и читателей вот такими парадоксальными вопросами. Где же небо? Спросили бессмертные. И на это Цао Гуцзю указал им на свое сердце. Прекрасно, ответили бессмертные. Вы постигли самую суть вещей. Ну вот, сердце – это единственный орган, которым можно постичь Дао. И форма постижения – это медитация, это сосредоточение на едином и так далее, и так далее. Поскольку сегодня, конечно, я не смогу вам целиком рассказать о даосизме, я еще остановлюсь только на одной детали. А что касается всевозможных мистических вещей, религиозной практики даосизма, это я оставлю на следующую лекцию. Сейчас же скажу только, что само Дао, оно проявляется в мире вещественном, в мире людей, но проявляется через свою ипостась, через Дэ. Часто ученые сравнивают Дао и Дэ с древнегреческими философскими понятиями Логоса и Эйдоса. Дэ – это тоже еще духовная ипостась, это манифестация Дао в мире, но, так сказать, вот в такой приграничной форме на рубеже духа и материи. Это как бы энергия, это, если можно так выразиться, напряженность, что ли, этого гигантского информационного поля в определенной точке, в определенное время, вот эта сила, с которой та самая видеолента, предположим, проявляется на экране более яркие, менее. Вот это Д. Это та благодать, которая исходит от Абсолюта и приходит к человеку. Если этой благодати много, человек может распространять ее вокруг себя. Он является медиатором, распространителем этой светлой духовности. Вот, например, с чем связано было введение государственных экзаменов в Китае, которые сыграли столь важную роль вообще в китайском обществе и стали одним из важнейших институтов. В один прекрасный день император Вэнди решил, что его благодати, которую он наделен Дао, небом, недостаточно. И он постановил организовать вот такие экзамены для достойных людей, дабы с помощью мудрых советников править впоследствии благополучно государство. Вот их Дэ сольется и будет достаточно для того, чтобы поднять духовность всего Китая. Само понятие Дэ, оно рисовалось такой очень интересной диаграммой. Это росток некий, выходящий из глаза. То есть это, с одной стороны, было прозрение некое внутреннее, с другой стороны, это рост, развитие. В общем, довольно любопытная идеограмма, которую толкуют по-разному, но, во всяком случае, она выражает и идею движения, и идею изменения во времени, и духовного прозрения. Все это здесь присутствует. Ну, а если, так сказать, смотреть нам на нравственный уровень, то на нравственном уровне благодать переходит в добродетель, и очень часто понятие «де» так и переводится – добродетель. Это когда речь идет о людях, об обычных людях, людях достойного поведения, тем не менее. Вот так «дао» притворяется в мире людей. Иногда, правда, мы читаем, что вот это времена, когда «дао» царило в мире. «Дао» всегда существует в мире. Просто вот в эти легендарные времена люди жили с постоянным ощущением его, они были неразрывны с духовной сущностью. Или говорится о том, что дао пришло в упадок. Это значит, что нарушилась эта связь. Дао остается, оно неизменно. Но его притворение в мире людей постепенно все уменьшалось, исчезало, и мир катился к своему упадку, и зло становилось все более могущественным и играло в мире все большую роль. Вот это то главное, что я вам хотел сказать, не считая вот религиозной практики даосизма, которая уже отведем следующее.
Я предоставляю слово Игорю Самойловичу Кристевичу. И мы будем выплавлять пилюли бессмертия.
Ну, я не знаю, насколько оправдаются ваши надежды, боюсь, что нет. Но в прошлый раз Владимир Борисович высказал мне одно пожелание. Он сказал, что хорошо бы видеть иероглифы в натуре, когда говоришь о текстах, когда говоришь о Китае. И я принес одну вещь. Эта вещь имеет непосредственное отношение к тому, о чем я сегодня буду говорить. Вот я ее вывешу здесь, и вы любуйтесь на нее в то время. О, прекрасно. Но это не поможет, наверное, вот этого. Давайте я пяру очко. Ничего. Вот. Вывешу. И смотрите на эту
надпись.
Нет. Это, кстати, заклинательная надпись. Это такого рода, своего рода талисман. Это настолько любопытный текст, что когда я показал его вот не так давно, привезя из Китая здесь одному китайцу, ему было страшно неудобно. Он не мог прочесть ни одного слова. По той простой причине, что таких иероглифов в Китае вообще не существует. Это вот своего рода заклинательное творчество, когда творится по желанию определенного адепта новый иероглиф, который как бы является целой фразой. Вот это любопытная вещь. Ну, во всяком случае, об этом потом, о талисманах и прочем потом. Не надейтесь, что я буду вашим руководителем в даосской магии или еще чем-нибудь подобным. Но, тем не менее, попробуем поговорить об этом. Вообще говоря, когда я приехал давным-давно в Китай и сказал, что я изучаю даосизм, товарищи из института изучения религии сразу меня спросили, вы изучаете даосизм или лаоизм? Я говорю, а что, собственно, какая разница? Ну как же, лаоизм – это учение Лао-цзы, которое продолжается в последующих веках как философское учение. И есть религия даосизма, которая, в общем, к Лао-цзы и прочим философам имеет мало отношения. Я не знаю, кто пустил эту версию относительно того, что даосская религия
возникла гораздо позднее даосской философии. Во всяком случае, материалисты, марксисты к этому не причастны. Давайте сразу их оправдаем. Потому что версия эта возникла значительно раньше. Ну, по-видимому, она как-то всех устраивала. Миссионеров она устраивала потому, что показывала вторичность даосской религии, которая возникла где-то на рубеже нашей эры, кто знает, может быть, и под влиянием христианства как-то опосредованно. Во всяком случае, это было что-то вторичное. Это устраивало и материалистов, поскольку показывало приоритет, а следовательно, главенство такой рационалистической философии. Устраивало ученых-позитивистов. В общем, как-то всем было спокойно и хорошо. Тем более, что свидетельство о раннем бытовании религии не сохранилось практически. Только потом уже стали находить какие-то тексты, обрывки текстов, какие-то бытовые вещи, ну и тому подобное. Однако, скорее всего, все-таки религия даосская возникла значительно раньше того, как принципы даосизма философские были сформулированы Лао Цзы. И я сейчас разделил вот эти две вещи, то есть даосскую философию, которая была посвящена прошлой лекции, и даосская религия, о которой я сейчас буду говорить, просто в силу того простого факта, что не мог я за 40 минут уложить и то, и другое. И вам преподнести. В прошлый раз я говорил о четырех способах существования в жизни адептов даосизма. Ну, отшельничество, оно есть отшельничество, жизнь в гостях у мецената, тоже это, в общем, вещи ясные и простые, и малоспецифические. Специфическим, наверное, является все-таки даосский храм или монастырь. И вот этим летом я посетил и довольно долго там пробыл, так что смог не только все осмотреть, но даже в какой-то степени проникнуться и атмосферой царящей там. Посетил храм Белых Облаков, это один из самых больших даосских храмов, скорее монастырь, чем храм. Так вот, храм в Китае начинается еще за своими воротами. Дело в том, что прямо на улице, это может быть даже просто в чистом поле, перед воротами храма стоит отражающая стена. Вот посреди улицы стоит стена толщиной в метр, длиной может быть 20 метров, высотой там метров 6. Прикрытая двускатной черепицей, чтобы не размокала. Эта стена призвана защитить вход в храм от злых духов, которые могут прилететь и могут принести с собой дурные влияния, бедствия, болезни, в общем, все такое прочее. А ворота в китайский храм, в том числе в даосский храм, это воспоминания об очень примитивных формах существования. Это три таких проема с перекладинами. Средний проем, самый высокий, по сторонам два ниже. Прямая перекладина. Арки китайцы даже и в глубокой древности, и в 18 еще веке просто не знали. И вот когда видишь такие вещи, когда тебе говорят, что арка существовала еще в древнем Шумере, то есть много тысяч лет тому назад, а в Китае или в Японии, например, или во Вьетнаме ее не было, перестаешь верить в очень распространенную теорию, согласно которой различные изобретения и открытия спонтанно возникали в каждой цивилизации, и каждый народ приходил постепенно вот к
открытие того или иного феномена к изобретению той или иной вещи. Увы, так вот то, что мы видим, этому положению противоречит. И вот в том числе и устройство китайских ворот также. За воротами начинается уже внутри храма, начинается базар. Храм всегда был центром общественной жизни. Ну вот, Христос изгнал в свое время торгашей из храма, и поэтому христианская традиция от них избавилась. А на Востоке храм и базар все-таки тяготели друг к другу. И за воротами храма продают вещи для жертвоприношений, продают всякие амулеты, талисманы, ну теперь и литературу тоже соответствующую. После маленького базарчика вход непосредственно уже в храм. А тут, согласно китайскому учению, даосскому учению о фэншуй, то есть о ветрах и водах, обязательно есть какой-то либо водоем, ну вот в современных буддийских храмах это обязательно пруд с лотосами. Здесь же небольшой ручеек, через него горбатый мостик. И еще одно свидетельство о неизбывном практицизме китайцев. Под мостиком висит колокол, такой довольно большой колокол, который надо ударить, чтобы оповестить божества о том, что ты пришел в храм, что ты хочешь вознести какую-то мольбу им, чтобы они тебя слышали. Но сделать это невозможно, поскольку колокол висит под мостом. И вот для того, чтобы божества тебя услышали, в этот большой медный колокол сбоку надо бросить медной монетой. А вот. И чем больше монеты, естественно, тем лучше звук. Вот. И чем больше монет ты бросишь, тоже тем лучше. А потом уже служители храма их как-то подбирают и употребляют на благоустройство. Дальше идет анфилада храмов главных божеств. Это посередине. Яшмового владыки, верховного владыки неба, других божеств даосских, Яшмового владыка это самый главный, по бокам храма, посвященные второстепенным божествам, которые, между прочим, пользуются от них не меньшей популярностью. Достаточно упомянуть, что сбоку, например, стоит храм, посвященный верующему. Проси, и будет ответ. Ну, это, так сказать, сразу нам напоминает известные слова о том, и отвержется, да, просите, дастся вам. Там тоже это есть. И, наконец, дальше идут всевозможные дворики, помещения, в которых живут монахи, зал для созерцания, для медитации, небольшие искусственные горки, поросшие тоже такими карликовыми, небольшими деревцами. Ну, в общем, пространство для медитации, для постижения дао. Галереи, такие, ну, в общем, все, что необходимо для этого. Ходят послушники, которые одеты в белое, свободные одежды и с таким заколотым на макушке прической, заколотый большой булавочкой, да. Монахи, получившие посвящение, ходят в других одеждах такого красноватого цвета. Они изучают канон, два канона, это один, одна книга, это Дао-дзин, вторая Инфудзин, оба канон небольшие по размеру, они учатся наизусть, по ним медитируют. Но должен вам сказать, что непосредственно китайский храм на меня произвел меньшее впечатление, чем то, что я видел когда-то во Вьетнаме. Как это ни странно может показаться с первого взгляда. Однако это не так странно, потому что известно, что остатки культур, какие-то реликты, лучше сохраняются на окраинах данной культуры. Вот, например, вы знаете, у русских сектантов, которые бежали от преследований ортодоксальной церкви куда-нибудь там в Турцию, еще на Кавказ, у них сохранился и язык старый, и обычаи старые. Вот точно так же и во Вьетнаме даосизм сохранился в каких-то таких более первобытных формах. Не знаю, может быть, мне просто повезло, потому что тогда я был гостем комитета по общественным наукам, и мне в провожатые дали представителя комитета по религиям. Но этот товарищ вообще был способен открывать дверь в храм ударом ноги, его все страшно боялись, поэтому я видел такое, чего не видели никогда даже верующие вьетнамцы, приходящие в эти храмы каждое полнолуние и новолуние. То есть меня допустили в алтари. Я видел, чему поклоняются. И я должен сказать, что в алтарях совсем не то, что в общем зале для молящихся. И вот когда увидишь все это, начинаешь понимать некоторую наивность высказываний Льва Николаевича Толстого, который судил о даосизме по плохо переведенному дао-де-дзину, и который поэтому очень часто и как-то так проникновенно говорил о сходстве даосизма с христианством. Увы, кроме вот некоторых, так сказать, внешних вещей, типа толцизма и отверзится, мы не найдем вещей сходства кардинального. О да, о да, это совсем уже. Ну вот так вот. В храме, соответственно, храм предназначен прежде всего для моления, для обращения к божествам. Вот приходит китаец. Там все очень удобно устроено, всегда лежит подушечка перед статуей божества, преклоняет колено, выжигает ароматные курения, приносит фрукты или что-то еще, и просит, чтобы вот сдать ему, предположим, экзамен или получить вот следующую должность, которая почему-то очень задерживается, или просто денег, чтобы денег было больше. Я тут для вашего тоже расскажу развлечение, но для того, чтобы изложение не было слишком сухим, я принес еще одну вещь, которая также имеет происхождение в даосском храме. Вот, например, такая монета. На самом деле это не монета, это талисман, хотя и китайская монета старая сама по себе тоже имеет некоторое сакральное, мистическое значение. Ведь вы смотрите, вот по краю это окружность, это символ бесконечности, символ космоса. В середине квадрат, это символ двухмерной ограниченной Земли. Обычно на монете вот это пространство между землей и небом заполняется точкой маленькой, которая символизирует человека. А здесь образ космоса употреблен для другого. На этой стороне написано заклинание соответствующее. И вот маленькие такие кругляшки, окруженные пламенем и чуть не снабженные ножками, которые символизируют золотые слитки или монеты. С другой стороны, вот изображение бога богатства, Ну и, соответственно, тоже монеты. Я не выдержал, но человек слаб, да, и купил эту штуку по сходной цене там, привез сюда, не знаю, правда, поможет или нет, пока что сказать ничего не могу, потому по той простой причине, что у нас в институте вообще перестали выдавать зарплату. Да, так что, видимо, придется подождать, прежде чем...
К выборам.
Да, вот я поэтому ее сохраняю, да. Да, и будем ждать, чтобы все это исполнилось, обещано.
Продадим.
Да
много не дадим.
Ну вот. Ну вот, понимаете, да.
Тоже не дешево.
Да. Ну вот, значит, храм существует прежде всего для вознесения мольбы даосским божествам. Но кроме этого, самая важная деятельность адепта даосизма заключается, естественно, в постижении дао. Для этого используется медитация, всякого рода. Она, в общем, не слишком специфична, я уже немножко говорил о ней в прошлые разы, но есть еще очень интересная вещь, о которой упоминал вот Леонид Евгеньевич, это алхимия, которая делится даосами на внешнюю и на внутреннюю. Внешняя алхимия заключается в поисках эликсира долгой жизни, эликсира бессмертия. Внутренняя заключается в том, чтобы этот эликсир создать внутри самого человека силами самого организма. Я когда-то пробовал, вот в этом году попробовал еще раз, почитать даосские трактаты. Это свыше сил современного человека, поскольку текст закодирован совершенно. Я вот прочитаю вам цитату, которую понять возможно. Вот, например, такая. «В 15-й день 8-й луны жаба вверху сияет. Это поистине время расцвета и полноты семени металла. Когда возникает одна линия ян, вновь к жизни придет возвращение. Тогда немедленно ни тени, время огня наступает». Вот. Этот текст более-менее читабельный. Поскольку 15-й день 8-й луны – это знаменитый праздник середины осени. Наступает некое равновесие сил в природе, полнолуние. В Китае все выходят на открытое пространство, любуются луной. Это все прекрасно. С датой здесь все в порядке. Жаба вверху сияет, но жаба – это та самая жаба, которую при желании мы можем увидеть на Луне. Вот эти вот теневые очертания. Там, значит, жаба и заяц, который толчет эликсир бессмертия в ступе. Вот это Луна. Ну и так далее. Там можно понять относительно черт инь-ян и других вещей. Это читать. Но есть вещи, которые невозможно нормальному человеку как-то осмыслить, совершенно невозможно. Я думаю, вы мне поверите просто на слово, потому что я здесь, по-моему, затерял соответствующую эффектную цитату. И найти ее сейчас не смогу. Но, тем не менее, это все чрезвычайно закодировано. Достаточно сказать, что вообще алхимия называется в Китае искусством черного дракона и белого тигра. Так непосвященные даже не догадаются, о чем идет речь. Когда-то в начале этого века великий китайский писатель Лу Синь, основоположник новой китайской литературы, вот видите, все слабы, в общем. Слаб даже был великий Гёте, не при Владимире Борисовиче будь сказано, но вот, который интересовался очень проблемой не только долголетия, но и возможности как-то омолодиться. Было,
слава Богу. Великолепная новелла «Мужчина 50 лет».
Ну вот. Так что, значит, я не ошибся. И вот Лу Синь тоже не был в этом плане исключением. У него есть очень любопытная большая статья об эликсире бессмертия в эпохе Вэй и Дин. И чувствуется, что он как-то очень близко это принимал, этот вопрос, и очень им интересовался. Эпохи были действительно ужасные. Вот вы знаете о эпох южных и северных династиях. Это время китайского смут в Китае, нашествия кочевников. По книгам Гумилёва вы, наверное, знаете об этом. И жизнь тогда находилась под угрозой не только потому, что все время не прекращались войны, но и потому, что они прекращались, связанные с этим бесконечные болезни и моровые поветрия. Так что тема оздоровления и обретения долгой жизни была в то время чрезвычайно актуальна. И вот тогда во внешней алхимии очень популярны были, ну, как и везде, это превращение ртути в золото, а употребление золота для оздоровления организма и для обретения бессмертия, поскольку само-то золото, тем более вот трансмутированное такое, полученное из другого элемента, оно ни во что не превращается, оно не окисляется, оно, в общем, вечно. И оно придает, в этом смысле, свои качества передает и человеку. Недавно вот какой-то поклонник китайский подарил моей дочери такую баночку прозрачную, с очень красивой ложечкой. А внутри в прозрачной баночке какой-то крем, тоже прозрачный, а в нем плавают блестки. Это вот как раз какой-то особенный такой крупинки золота, которые якобы способны придать женщине, в общем, совершенно ни с чем не сравнимые совершенства. Так что и тогда это было очень популярно. Но должен сказать, что употребляли они еще и вещи чрезвычайно ядовитые, всевозможные соединения свинца и даже мышьяка. И вот Лу Синь пишет, что писатели и поэты того времени обязательно принимали эликсир, одевали на себя много-много халатов, и они должны были ходить. Насколько я понимаю, это вызывало потливость. И, возможно, все эти яды все-таки благополучно выходили из организма таким образом. Так что все эти усилия были довольно бесполезны, за исключением тех случаев, когда увлекающийся вот внешней алхимией все-таки умирал. Такие случаи, к сожалению, тоже были, и потение не помогало. Но вот, не знаю, после этого или одновременно с этим, или в результате разочарования во внешней алхимии очень сильно расцвела алхимия внутренняя. В общем, тут сходство с индийской йогой тоже бросается в глаза довольно быстро. В основе учения внутренней алхимии лежит концепция духовного зерна человека, которое спускается с небес, зерна без оболочек. Оно спускается с небес и постепенно получает одну оболочку за другой. В конце концов, там астральное тело, тело физическое. Но заряд вот этот духовный в нем сохраняется и в какой-то степени притворяется в животворящую энергию ци, пневму, можно такой параллель употребить. А пневма при длительной перегонке внутри организма, она постепенно превращается в чисто духовную сущность, причем эта духовная сущность все прирастает, и организм получает совершенно иные качества, человек должен получить другое тело, не говоря уже о духе самом по себе. Не рекомендуется заниматься этим без учителя, по той простой причине, что когда вот эту животворящую энергию перегоняешь из нижних чакр по, я уж употребляю индийскую терминологию, просто она всем больше знакома, из нижних чакр, когда перегоняешь сзади по позвоночнику, потом через каналы головы мозга, и потом опять к трем нагревателям, которые в нижней части живота находятся, и далее опять. Тут могут произойти всякие непредвиденные случайности. Попросту говоря, какой-то из центров, какой-то из каналов может закупориться, и тогда это приведет просто к фатальным последствиям. Я уже не говорю о неприятностях меньших. В результате всего этого, кстати, образуется так называемая внутренняя пилюля, вот это лекарство бессмертия, которое не есть что-то иносказательное, а есть, как утверждают, нечто вполне материальное. Мне никогда не приходилось этого видеть, не буду врать, но я разговаривал с людьми, которые якобы ее видели. Она вот такого небольшого размера, и это что-то вроде вот комочка пушистого белого снега. Она образуется в области дантянь, вот чуть ниже пупка, и ее время от времени надо как-то являть наружу, чтобы она укреплялась, потом проглатывать опять. Вот насчет того, существует ли она в действительности или нет, я не буду ничего утверждать. Но, во всяком случае, в китайском искусстве это отражено множество и множество раз. Может быть, вы видели когда-нибудь вот эти танцы, знаменитые китайские, когда несколько китайцев покрываются там какой-то материей, берут в руки драконью голову, и вот танцует дракон. Это очень впечатляет. Или танцы львов, или еще что-то. Так вот, очень часто они борются за эту, как у нас часто говорят, обычно говорят, жемчужину. На самом деле это пилюли бессмертия, которые им необходимо проглотить, ни в коем случае не упустить. Ну и много таких вещей еще отражено в китайском фольклоре и в искусстве, где дракон часто изображен с этой жемчужиной перед его мордой. Есть в область внутренней алхимии входит также и искусство внутренних покоев. Это то, что на современном языке называется сексологией, и то, что чрезвычайно было развито в Китае с самой глубокой древности. Считается, теперешние авторы пишут о том, что это искусство взаимного омоложения, взаимной пользы, взаимного обретения здоровья. Но это все на их совести, поскольку всегда считалось, что пользу это приносит прежде всего мужчине, и мужчины, используя свое выгодное положение в китайском обществе, старались как-то это употребить для себя, для оздоровления. Ну, что вам здесь сказать? У меня старое воспитание, мне как-то неловко вот так вот в столь большом зале трактовать эти вопросы. Вот. Вы знаете, это совершенно самостоятельная вещь. Нет, это несколько отличается от Кама-сутры. Вот. Хотя считается, что чем больше, тем лучше.
Это
вот, это хорошо, что это понятно.
Иначе и быть.
Вот. Ну и так далее, тому подобное. В результате этого организм опять-таки омолаживается. И вот, например, один из предшественников Лао-цзы, такой Пэн-цзу, он якобы прожил благодаря этому 800 лет.
Это своего рода аскез.
Ну, да, да нет, говорят, некоторые приятности тоже есть.
Но аскеза и должна быть приятной.
Да, вот так вот.
Это художник говорит про вас.
Так что вот. Вот такие вещи мы наблюдаем в даосизме. Ну, что еще? Вот я вам немножко говорил о талисманах, вернее, показывал их. Это целая область даосской науки. Кстати сказать, вот если я приобрел себе наиболее приличный талисман, вот такой вот, который, быть может, и оправдает себя с течением времени, к выбору, вот как совершенно правильно заметил мой сосед, то есть талисманы и другого рода. Есть, например, такие же, есть и побольше монеты, где, коль скоро Владимир Борисович упомянул Кама-сутру, то там расположены по сторонам этого талисмана изображения различных поз, мужчин, в которых общаются мужчина и женщина. Есть талисманы, где изображены страшные чудовища, поедающие злых духов, ну и тому подобные вещи. Кстати, вот на этом небольшом базарчике в даосском храме там продаются вещи, необходимые каждому даосу, а именно меч и мухогонка. Да. Но мухогонка, ну что делать? Действительность Китая, а тем более древнего, когда еще не было никаких кампаний по уничтожению воробьев или мух, жизнь древнего Китая была полна вот этими зловредными насекомыми, но даосский адепт не должен был лишать жизни живое существо. В этом сходство с буддизмом, индуизмом тоже. И он должен был просто взять эту мухогонку, а она была не такая, как вот в Европе, на палочке свисал лошадиный хвост. И она могла только отогнать назойливого насекомого, но ни в коем случае не причинить ему вред. И вот эта мухогонка была символом даосской аскезы. И если насекомому вред она причинить не могла, то свои, символизируя вот это стремление к добру, она могла отогнать злых духов. И другое орудие даоса – это меч. Ну, сейчас там в храме продаются мечи обычные, деревянные, на котором просто написан иероглиф «меч, разрубающий духов». А раньше, когда-то я видел такие мечи, они были сделаны очень остроумно. Веревочкой были связаны маленькие китайские монеты в виде лезвия, и рукоятка была, и все такое. А поскольку сама монета, я уже говорил вам, она была как бы своеобразным оберегом, заклинанием, поскольку была отображением космоса и космических сил, то вот этот меч, который не мог перерубить ничто вещественное, мог, тем не менее, убить назойливого духа. Сам Лао-цзы, по преданию, жил в горах и долгое время спасался от всякого рода оберегами от нечисти. А эта надпись, она тоже представляет собой заклинание. Ну, я думаю, вы получили удовольствие от каллиграфического исполнения. Вот в ней содержится некое благопожелание, и поэтому мы можем наслаждаться и опять-таки ожидать исполнения благопожелания. Это уж как кому больше нравится. Да чего же мы политизируем, а?
Ничего не значение этого мероприятия.
Больше не за что зацепиться.
Мое внимание привлекает очень частый символ креста. Очень напоминающая, да, православный крест. Хотя я понимаю, что это не влияние христианства.
Да, это не то.
А какое-то таинственное совпадение.
Вы знаете, крест – это чаще всего просто-напросто десятка.
А.
Вот. Так что, увы, такие видимые соответствия, они часто нас уводят в сторону.